«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. И рада приветствовать вас с нами в этой студии. И сегодня здесь собрались два Дмитрия. Дмитрий Андреевич и Дмитрий Васильевич. Мамолог, онколог и гинеколог. И собрались мы здесь потому, что на пересечении этих двух специальностей существует очень много вопросов, которые требуют внимания с обеих сторон. Как правило, эти вопросы, они висят иногда в воздухе, не все могут найти на них ответы, и не всегда гинекологи имеют возможность уточниться у хорошего мамолога, грамотного, как поступить в той или иной ситуации. И, может быть, не всегда мамологи имеют возможность привлечь гинекологов. И пациенты не всегда могут дойти к одному и к другому. Поэтому возникла вот такая идея встретиться вместе, обсудить вот такие пути пересечения какие-то, которые возникают, и прояснить что-то и для нас самих, и для вас.
И у нас тогда получается такая вот будет рубрика или стиль. Вы задаете вопрос, я отвечаю. Я задаю вопрос, вы отвечаете. Как ни странно, объединяя нас одно – женщина.
Да. Самое основное – это женщина.
Да, самое основное – это женщина. Тогда, я думаю, надо представить Дмитрия Васильевича. Дмитрий Васильевич – гинеколог, оперирующий гинеколог с большим стажем. Мы с ним познакомились уже лет 6-7 назад в одной из клиник Санкт-Петербурга. Я всегда… Когда мы говорим о лечении эндометриоза, это для меня равно Дмитрий Васильевич Байбус. Вот. Надеюсь, что и для вас равно лечение рака молочной железы.
Однозначно.
Дмитрий Андреевич Картажон. Да. Давайте тогда я, если можно, начну, задам вам вопрос. Да, это вот, ну, естественно, вопросы, которые очень сильно волнуют моих пациентов, да, это... Вопрос профилактики рака шейки матки и что вы думаете по поводу вакцинации, когда, кому, полезно, не полезно, опасно, не опасно. Вот.
Я понял. Значит, то, что касается профилактики рака шейки матки, это ситуация, которая, ну, так же, как и профилактика рака молочной железы, это регулярность обследования. То есть заложены, ну, есть определенные какие-то принятые такие положения, заложенные в клинические рекомендации российские, есть определенные положения, которые были заложены в европейские рекомендации. Но, по сути, на сегодняшний день они все сведены воедино. Если раньше были какие-то значимые отличия, то сейчас практически их нет. Поэтому нужно четко понимать, что первое, что требуется от женщины, это, в принципе, не забывать о том, что есть гинеколог, и ходить к нему не раз там в 5-10 лет, да, а посещать врача раз в год. То есть осмотр у гинеколога должен быть раз в год. Это минимум. Желательно, конечно, там где-то раз в полгода, если есть какие-то показания, какие-то были выявлены какие-то нюансы. Но в целом раз в год нужно прийти. И вот в этой ситуации раз где-то в 2-3 года сдается мазок на цитологию шейки матки. И на сегодняшний день наиболее полноценным мазком в этой ситуации считается мазочек жидкостная цитология. То есть есть различные варианты забора этих мазков, они все имеют право на жизнь. Есть забор на стекло в той или иной окраске, это может быть выполнено. Но по сути наиболее информативным является жидкостная цитология. В том числе обязательным исследованием параллельным мазку на цитологию является исследование скрининговое ПЦР на ВПЧ. То есть берется мазок на цитологию и берется ПЦР на вирус папилломы человека. И все это вместе оценивается и смотрится. Это момент контроля. И до 50 лет, соответственно, берется раз в 2-3 года, потом меняется там, соответственно, в соответствии с клиническими рекомендациями, но в целом каждый гинеколог знает, как это делается, поэтому задача пациентки – это вовремя дойти к гинекологу, да, а не так, что там пришла раз в 10 лет, да, это неправильно. То, что касается вакцинации. Вакцинация – штука эффективная, и вакцины совершенствуются, те, которые ну, были в нашей стране и есть и лицензированы для применения на сегодняшний день, это Cervarix и Gardasil. В Европе, где-то в других странах сейчас тестируются вакцины 8-валентные, там где-то я читал работы, что пытаются сделать 10-валентную. Но вопрос-то в чем? Вопрос в том, что эффективно-неэффективно, да, делать-не делать. И вот там, в тех странах, где эта вакцинация от ВПЧ введена в программу государственных прививок, там есть реальная польза. То есть есть статьи, где, допустим, вот в Австралии, да, они ввели эту вакцинацию от папилломавируса, от рака шейки матки, они ввели в государственную программу. У них заболеваемость раком шейки матки практически к нулю. То есть эффект реально есть. Он значимый. Вакцинацию проводят девочкам и мальчикам от 9 лет и старше. И, соответственно, там последний возраст, который рекомендован на сегодняшний день, это 45. То есть от 9 до 45 лет
можно это делать,
и это оправдано с точки зрения эффективности этого метода для предупреждения, для профилактики онкологии шейки матки.
Да, потому что многие пациенты сомневаются о том, что ну, все-таки вакцинация – это чисто ассоциативно связано с детскими инфекциями. Ну, люди ассоциируют, что вакцинация – это какой-то детский период, да, и вроде бы как там в 35 лет вакцинироваться против чего-то.
Тоже имеет смысл.
Разумно, да. Ну, то есть это имеет смысл, да, то есть и это более того, это всегда приносит
И пользу. Просто это та методика, которая уже получила свое подтверждение, она уже обкатана.
Здесь еще есть такой момент, что рак шейки матки – такое страшноватое заболевание. Во-первых, оно не визуализируемое, да, то есть в любом случае его может поставить только гинеколог, да. То есть ряд опухолей визуального характера, допустим, бодрелиома кожи,
да,
на лбу.
Видно снаружи.
То есть здесь как бы снаружи не видно.
А здесь, да.
И более того, все лечение сопровождается такими, ну, достаточно большими утратами. И работа в малом тазу, все это...
Ну, не всегда, но часто,
скажем так. Но часто, да. То есть, ну,
формы разные, и методы воздействия разные могут быть. Поэтому, конечно, в зависимости от того...
Проще предупредить.
То есть, здесь нужно четко понимать. Проще предупредить, раз. И второе, лучше найти на ранней стадии, и тогда будет возможность сохранить орган, два. Потому что если ты прошляпил и уже, получается, пришел тогда, когда... уже поздно, как говорится, заниматься какими-то органосохраняющими операциями, там это потеря органа. Поэтому почему и важна вот эта регулярность, почему и важно это наблюдение? Да чтобы мы успели сохранить этот орган, чтобы женщина потом могла родить, если она хочет, да, потому что ведь рак шейки матки, к сожалению, он ведь не выбирает возраст. Он может быть у кого угодно в любом возрасте, понимаете? То есть как бы это как раз-таки детородный возраст тоже подвержен. Не так, что это после 50 или после 70. И в 25, и в 30, и в 35. Там. То есть это женщины молодые, активные, желающие рожать, желающие жить полной жизнью. Да? И они с этим сталкиваются. И если мы можем предупредить, то почему этого не сделать? Поэтому не проводить эту вакцинацию, да, но все-таки это нерационально. Это, знаете, из разряда на авось, да, вот, авось пронесет, да, но это не очень правильно. Так, у меня есть желание
задать... Хорошо, ваш вопрос.
Мой вопрос. Да. Дмитрий Андреевич, вот я как гинеколог на приеме периодически испытываю желание и, скажем, необходимость для пациентки назначить контрацептивные препараты. И на сегодняшний день, так или иначе, у многих женщин есть какие-то доброкачественные изменения, допустим, киста молочной железы или там фиброаденома молочной железы, ну, что-то вот доброкачественное, да? И есть ли в этой ситуации для меня, как для гинеколога, ну и для пациентки, соответственно, моей позиции, когда доброкачественные образования молочной железы не дают возможности мне назначить контрацептивы, которые ей нужны?
Дмитрий Васильевич, смотрите, все, что касается женщин до 35 лет, то в целом, если есть необходимость назначить оральные контрацептивы, я только за. А после 35 лет, я не то чтобы против, но я просто говорю о том, что наблюдение надо удвоить. С одной стороны, мы все понимаем, что оральные контрацептивы снижают риск развития рака яичников, и это прямо очевидный вопрос, да? С другой стороны, какое-то некое повышение риска развития рака молочной железы при оральных контрацептивах есть, особенно у женщин, когда они начинают это принимать 45-50 лет, часто приходят такие пациенты, как-то ни странно, очень такой вот известный препарат там Клайра, да, используется для лечения эндометриоза, хотя вроде бы как есть визанна.
Ну да.
И часто приходят люди, которые там принимают, у меня были пациенты, которые до 60 лет, и вопрос не в том, что я как бы против этого, да, но при этом они молочной железы ни капли не обследовали.
Угу.
Вот, и в этом смысле, когда доброкачественные изменения, киста вообще проблем не представляет, спокойно можно назначать и принимать. Фиброденома, рак, она поскольку не перерождается, тоже проблемы не рождает, но требует наблюдения, потому что при приеме оральных контрацептивов она может начать увеличиваться.
Угу.
Но опять же, начинает увеличиваться, мы ее взяли, удалили, все, и вопрос исчерпан.
А увеличение фиброденомы или увеличение кисты в размерах будет требовать отмены?
Нет.
Нет, то есть мы можем продолжать принимать.
Мы продолжаем принимать. Но если эта киста мешает, мы сделали пункцию, откачали эту жидкость, чтобы она не оказывала какого-то давления.
То есть процесс лечения этих образований, он не требует на вот это время отмены контрацептива?
Нет, ни в коем разе. То есть мы просто продолжаем это лечение, просто удваиваем наблюдение. То есть если, там, допустим, женщина там, с отягощенным анамнезом, были случаи рака, молочной железы, то мы просто делаем УЗИ молочной железы 2 раза в год.
То есть просто чуть чаще, чем
обычно? Чуть чаще, чем обычно, да. То есть, и здесь с этим, как правило, большая часть женщин отмечает, что состояние молочных желез на оральных контрацептивах улучшается.
Я где-то раньше читал, что была какая-то работа, что длительный непрерывный прием контрацептивов может оказывать положительное влияние на состояние молочных желез. Более 5 лет. Насколько это сейчас? Вот, это просто давно я читал, это лет 5-6 назад.
А это практика доказывает то же самое. То есть практика показывает, что оральные контрацептивы состояние молочных желез улучшают. Потому что здесь есть тоже такой феномен. Да? То есть когда женщина приходит, у нее есть какие-то нарушения в гормональной сфере, эти же нарушения цикла влияют на молочные железы негативно.
Угу.
И когда назначаются оральные контрацептивы, цикл приходит...
За счет стабилизации функции яичника,
да,
происходит стабилизация состояния молочных желез.
Да,
то есть можно сказать, что для молодой женщины, которой мы по тем или иным причинам подбираем контрацепцию, она же получит положительное влияние не только на яичники, но и на молочные железы тоже. Отлично.
Именно так.
Отлично.
Просто здесь... Мне кажется, что есть такая позиция ретроградная достаточно среди онкологов в отношении контрацептивов, но она как бы, в любом случае, у нас в жизни нет ничего такого, чтобы было исключительно положительное и исключительно отрицательное.
И тогда вот я попрошу прощения, немножко, так сказать, задам следующий вопрос чуть-чуть вдогонку, но просто тема похожая. А если рассматривать прием вот контрацептивов у женщин от 35 там, до 50 лет, вот эта категория, когда где-то вот ближе к менопаузе, да, но все равно же они принимают контрацептивные препараты, это те же самые закономерности или здесь какое-то другое отношение?
Нет, в отношении молочной железы закономерности те же самые, просто у нас риск развития рака молочной железы приходится с 50 до 60. И вот в этой зоне переходной с 35 до 50, конечно, за молочной железой надо...
То есть, опять же, мы просто чаще делаем контрольные исследования, но это не умаляет возможности применения этих препаратов.
Нет.
И не обрезает нам...
Самое главное, чтобы пациент был в поле зрения врача.
Отлично.
То есть, это просто центральная ошибка, это то, что... Пациент просто как бы вот, он принимает, чувствует себя хорошо. У меня, знаете, какая пациентка была, она пришла в 60 лет, и ей просто кто-то посоветовал таблетки.
Mm-hmm.
Она говорит, слушай, я принимаю таблетки, то я себя хорошо чувствую. Она пришла уже с диагнозом рака молочной железы, я говорю, что за таблетки? Да, мне просто соседка посоветовала просто, я говорю, а как вы ее купили? Да там у меня знакомая аптекарша, пошла купила. Он говорит, так, хорошо, муж доволен, все довольны. Я говорю, прекрасно чувствую, а что это? Я говорю,
витаминки.
Да, витаминки, да. Так, теперь очередь мне вопрос вам задать. Животрепещущий вопрос. Эндометриоз, загадочное заболевание, которое похоже очень на онкологическое, да, и, но при этом не является онкологией. И рак. То есть вот как, рак яичников, рак матки, рак, не знаю, там, рак шейки матки и эндометриоз. Есть ли взаимосвязь и каковы современные возможности для лечения эндометриоза?
Ну, давайте попробуем простым языком, чтобы это было четко понятно. Все-таки эндометриоз, как таковой эндометриоз, это доброкачественное заболевание. Доброкачественное заболевание, которое обусловлено наследственностью, раз, особенностью функционирования гормональной системы, два, особенностью функционирования иммунной системы, особенностью образа жизни, особенностью, скажем, осуществления репродуктивной функции, как много и как часто женщина рожает, да, и еще есть какие-то определенные факторы. То есть это такая штучка, которая в себя на сегодняшний день собирает очень много каких-то влияний, которые обуславливают вот это заболевание. Это первый такой как бы ответ. То есть эндометриоз – это не рак, но нужно четко понимать, что эндометриоз бывает в разных формах. И бывает так, что эндометриоз может сочетаться с онкологическим заболеванием в гинекологической сфере, да, то есть может быть эндометриоз там, матки, и в этой же матке может развиться какое-то онкологическое состояние в параллель существующему эндометриозу. Это с одной стороны. А с другой стороны, некоторые виды эндометриоза, как, допустим, эндометриоидная киста яичника, да, она может возникать как доброкачественное образование, но по данным различных авторов, где-то от 2 до 4, а кто-то говорит и там чуть ли не 10% этих кист, может со временем перерождаться. И вот тут возникает дилемма о своевременной диагностике, о тщательном наблюдении и о том, чтобы вовремя схватить вот это заболевание там, где еще оно не успело все-таки перейти в раковую форму. Поэтому четкой такой границы между доброкачественной эндометриоидной кистой яичника и тем моментом, а когда она переродится, да, вот ее как-то нет. Угу. И поэтому существует на всех конгрессах по эндометриозу, когда эти вопросы обсуждаются, очень много ломается палок по поводу проблемы, а когда оперировать женщину, у которой выявлена эндометриоидная киста. И вот основной камень преткновения здесь – это онконастороженность. Потому что когда впервые выявлена киста, и она значимых размеров растет, она длительно существует, и в этой ситуации мы не можем, не прооперировав и не получив гистологического исследования капсулы этой кисты, точно сказать, что это доброкачественное образование. Угу. Другой стороны, если уже была операция в этом яичнике, и была прооперирована киста, она была подтверждена гистологически, что это эндометриоз доброкачественный, то при возникновении рецидива у данной женщины уже у врача немножко развязываются руки для того, чтобы попытаться понаблюдать эту пациентку, полечить консервативно. То есть мы уже понимаем, что это рецидив эндометриоза, который был. Но опять же при тщательном, добросовестном наблюдении и при том, что пациентка не теряется от врача, что она регулярно обследуется, что она сдает онкомаркеры, что она выполняет УЗИ. Поэтому на самом деле вот вроде как разные заболевания, да, но эндометриоидный, скажем так, рак, да, как таковой, он существует. Но это не равно. Это не равно. Это немножко...
Рядом.
Где-то рядом, да. Вот. Но в целом эндометриоз – заболевание очень серьезное, и есть формы эндометриоза тяжелого течения, которые вроде как и не онкология, но... Предположим, что у женщины возникает там постепенно прогрессирующий эндометриоз костной ткани, допустим, эндометриоз позвоночника. Тяжелое заболевание, сложное. Эндометриоз легких, эндометриоз глаза и так далее. То есть, к сожалению, это процесс, который имеет не только гинекологическую направленность, но и может развиваться в других различных органах и системах.
Ну, то есть, есть какое-то... Есть какая-то черта онкологического заболевания.
Есть признаки онкологического заболевания. Есть какое-то диссеминирование, да, есть распространение куда-то. Но при удалении этих очагов и исследовании, да, это не рак, это эндометриоз. Поэтому вот эта граница очень шаткая, и, естественно, каждый врач, который занимается проблемой эндометриоза в той или другой области, он всегда настороже, всегда. Поэтому это такая история, которая требует постоянного внимания и постоянного такого вот отношения с большой осторожностью.
Ну, сейчас же, мне кажется, очень сильно диагностика улучшилась.
Конечно, то есть, конечно.
Потому что я, когда пришел работать, такого распространенности УЗИ не было. Не УЗИ, ну, то есть... Ну,
во-первых, улучшилась чувствительность аппаратов УЗИ.
Да.
Во-вторых, улучшилась система обучения врачей, которые работают на УЗИ. И появилось больше данных, которые позволяют им учиться. Да? То есть набирается определенный массив данных, и врачи становятся более зрячими, да, если так можно сказать.
Да.
То есть если раньше врач смотрел что-то, не понимал, что это такое.
Я в нашей сфере называю онконасмотренный.
Да, да.
В вашем случае эндометриозно-насмотренный.
То есть у нас получается, да, на самом деле очень, очень большим уважением и, я бы сказал, ну, в какой-то степени, наверное, и дефицитная такая ситуация с врачами-узистами, которые действительно эндометриозно-насмотренные, которые вот... описывают этот эндометриоз так, как это делается, вот, скажем, в лучших клиниках, да, которые им занимаются. Допустим, в нашей стране там, это центр Кулакова, допустим, для образца. Да, если смотреть, там за рубежом там есть клиники. Вот. И вот эти доктора, которые уже глаз набили и руку набили на эндометриозе, они, конечно, прямо на вес золота. То есть по городу всегда знаешь, да, к кому отправить, для того, чтобы это было тщательно сделано, правильно описано, чтобы была полноценная информация. Потому что, по сути, на сегодняшний день хорошо и грамотно сделанное УЗИ, по сути, исключает необходимость делать МРТ. Дорогостоящая процедура МРТ. Там,
не всем ее сделаешь.
И не всем ее сделаешь. А здесь, получается, вот именно при этом заболевании хороший УЗИст, он составляет полностью конкуренцию МРТ.
Ну, действительно, еще с МРТ, и у нас это тоже с нами перекликается. УЗИ можно сделать здесь и сейчас неограниченное количество раз. С МРТ так не получается.
Так не получается.
Так не получается. То есть, и более того, зависимость смотрящего на МРТ... Вот, как что мало
тоже,
таз, что грудь.
Тоже.
Там очень сильная зависимость, там тоже должна быть такая насмотренность очень серьезная.
Ну, я так подозреваю, что люди, которые занимаются хирургией эндометриоза, так же, как и онкологи, маммологи, мы все вынуждены были в своей деятельности научиться смотреть и МРТ, и КТ, тех областей, в которых работаем, да, и отличать вот эти малейшие нюансы. И даже когда ты получаешь заключение уже МРТ в свои руки, ты все равно просишь диск, все равно сам пересматриваешь, все равно ищешь какие-то вещи, которые там не описаны. И часто бывает, что находишь какие-то моменты, которые отсутствуют в протоколе МРТ. Хотя испытываешь крайне приятное чувство, когда описание МРТ совпадает с тем, что ты увидел. То есть это вызывает глубокое уважение к врачу МРТ, который это описал. И ну, я даже не знаю, но действительно это такое... Вот у меня возникает удовольствие от того, что я столкнулся с очень грамотным, правильным заключением коллеги. И просто хочется даже вот, ну, позвонить, сказать, вы знаете, вы молодец, прям вот спасибо большое. Поэтому вот...
А, кстати, вот вопрос. Как вы сейчас оцениваете вот то, что очень большая разобщенность между возникла диагностами и, так скажем, лечебными деятелями, да, то есть...
Вот здесь, мне кажется, что очень большой плюс есть у людей, которые работают где-то в крупных клиниках, где в рамках одного учреждения есть одновременно и УЗИ, и МРТ, и операционная, и амбулаторная служба. То есть это, получается, дает возможность им взаимообучаться. Потому что, допустим, вот у меня по опыту работы, когда я работал в крупных компаниях, и там, где мы вместе с вами работали, и там, где потом мы по раздельности с вами работали, да, то есть у меня была такая привычка всегда, это после операции приходить, ну, как правило, МРТ делалось, когда ты работаешь где-то, где это есть, да, МРТ делается в той клинике, ну, за редким исключением, в той клинике, где ты работаешь, да, и ты просишь пациентов, что по возможности сделайте здесь же, да, чтобы можно было поднять из базы данных, обсудить и так далее. Ну, и пациенты, в общем, к этому относятся с пониманием, и, слава богу, это правильно. Вот. И получается, после операции я, как правило, либо фото, либо видеоматериалы беру, я иду к человеку, который описывал МРТ, мы поднимаем из архива МРТ данного пациента, я показываю, чего я нашел на операции, идет обсуждение, и идет взаимное обучение и мое, и специалиста МРТ. И точно так же с УЗИ. То есть, когда ты взаимодействуешь с конкретным специалистом УЗИ, и это взаимодействие достаточно долгое, опять же идет взаимное обогащение, взаимное обучение, и происходит взаимное вот такое, ну, поднимание, что ли, понимание того, что ты видишь на УЗИ, и что ты видишь на операции, и как это все сопоставляется. Часто, допустим, если у УЗИста есть возможность, и ты как-то с ним в тесной связке такой, да, то ты даже в операционную его позовешь, пригласишь и покажешь, что там вот здесь это, здесь это. Если, опять же, стоит вопрос о назначении какой-то гормональной терапии, будь это контрацептивы или будь это заместительная терапия для женщины, которая ушла в период менопаузы. А если, допустим, у этой женщины раньше, там год или два назад, была операция по поводу рака молочной железы, и после этого прошел год или два или три, и можно ли в этой ситуации надеяться на то, что мы имеем право назначить эти препараты? Или же перенесенное заболевание онкологическое полностью запрещает нам назначение этих препаратов?
Ну, вот современная позиция звучит так. Были мысли по поводу того, но поскольку у нас есть опухоли гормонозависимые и негормонозависимые, естественно, возникла идея такая, что если рак молочной железы гормонозависимый, мы должны начать гормонотерапию. В нашем случае правильно назвать ее антигормонотерапией. Все нацелено на подавление, да? То есть еще такие виды рака, которые не гормонозависимые, ТРЖ-негативные. И, естественно, возникла идея, раз она не гормонозависимая, почему бы им не назначить заместительную гормонотерапию, поскольку женщина там находится в менопаузе. Провели большое исследование, и оказалось, что, к сожалению, у пациентов, которые были с гормонозависимым опухолью по прошествии какого-то времени, риск развития рецидива возрастает. Но даже при случае не гормонозависимой опухоли этот риск тоже возрастает. Да, от этой идеи решено было отказаться, потому что, ну, тем не менее, риск как бы растет. То есть, хотя вся логика говорит о том, что если опухоль не гормонозависимая,
ну, по идее, да.
Им вроде бы как бы даем, но все равно риски повышаются, еще в том числе возникновение.
То есть, если мы имеем в анализе пациентки, прооперированную по поводу рака молочной железы, прошедшую терапию, даже если прошло 5 лет или 6 лет после перенесенного заболевания, да, то есть, казалось бы, даже отменена, допустим, та же терапия там, оксифеном там, или чем-то другим, все равно мы не должны назначать эти препараты, понимая риски, заложенные.
Вот. Да, то есть на сегодняшний день считается, что возможно, что и будет создан какой-то препарат, может быть, там низкодозированный или еще какой-то, который позволит. Но на сегодняшний момент считается, что
лучше
все-таки не рисковать и лучше не повышать риски. Опять же, и тут, вы знаете, есть интересный такой феномен. У нас есть такая вот интересная штука, называется Мирена, внутриматочная спираль. Есть, когда открываешь инструкцию, там прямо черным по белому написано: рак молочной железы, противопоказания. Но при этом у наших пациентов достаточно часто на фоне гормонотерапии возникает гиперплазия эндометрия. Так вот, нет лучшего решения, чем Мирена.
Чем Мирена.
Да, хотя она официально противопоказана, да, и мы говорим о назначении off-label. Вот, потому что доза там левоноргестрел, да, там содержится, она какая-то
маленькая, и там, она работает принципиально.
Принципиально вот, где-то вот внутри.
Системное всасывание очень мало.
Да, да, то есть там оно, ну, ничтожно. То есть если тот же левоноргестрел принимать внутрь, это совершенно другие дозировки. И вот на практическом опыте внутриматочная спираль с точки зрения решения проблемы с гиперплазией, она вот прямо работает. Но инструкция говорит, что нет, нельзя. Но мы в данном случае работаем...
Ну, здесь получается, это применение препарата, которое должно быть проведено через врачебную комиссию.
Да.
Ну, понятно.
То есть, но вот это такой интересный парадокс, вот, то есть это, ее тоже многие пугаются, причем многие женщины, которым установлена Мирена, они считают, что рак молочной железы возник у нее, но мой практический опыт говорит, что нет. А все-таки у нее системное действие какое-то минимальное.
Тогда вопрос в чем? А это может быть рекомендовано как профилактика данного состояния сразу по факту назначения, допустим, того же тамоксифена? Или это только тем, у кого появились изменения эндометрия?
А в настоящее время мы поступаем так. Появились изменения, решаем задачу. Ну, все-таки в наше время, во-первых, кстати, закон off-label, назначение вне показаний, вышло недавно.
Да.
Вы в курсе, что как бы до сих пор в практике у нас не было назначения лекарств off-label?
Да, это появилось.
То есть это было вот, то есть, причем там самое интересное, что есть огромная практика использования препаратов вне показаний. Вот Оземпик.
Да.
Типичная тема, которая сейчас просто назначается, да, то есть у пациента нет диабета, ему Оземпик делают. Это офлейбл. Там нет показаний ожирения, там есть диабет. Здесь очень сильно не защищен врач, да, то есть когда, согласно, вот до этого было так, что я помню, там были судебные дела по поводу, допустим, там взяли цефтриаксон, смешали с лидокаином, и сделали внутримышечный укол. Ну, обычная практика вообще, чтобы не болело, да?
Ну, да.
Ну, а согласно инструкции этого делать нельзя. То есть, там надо врачебную комиссию согнать, и надо пациенту сделать цефтриаксон в попу, чтобы у него там попа разрывалась от боли. Но вот через врачебную комиссию. Сейчас есть этот закон, и он отчасти нас защищает, да, в том смысле, если что мы это провели, объяснили и так далее, сделали, то это, в принципе, защита для доктора, потому что, по большому счету, любая претензия, ну, то есть, вы назначили off-label, не провели через врачебную комиссию, все, это...
Это неправильно.
Это неправильно, и самое главное, это риски. То есть, это риски каких-то, конфликтных ситуаций, потому что часть пациентов понимает, часть пациентов не понимает, и, ну, вот здесь...
Должно быть взаимодействие между пациентом и врачом,
которые
должны четко объяснить, а что планируется и почему.
Я, Дмитрий Васильевич, вообще вот сторонник, я всегда говорю, болезнь лечит двое людей. Пациент и врач. И не один врач лечит. Не надо. Вот когда пациент говорит, вылечите меня. Нет. Мы с вами занимаемся вдвоем. И никак иначе. Вот никак иначе. То есть,
танец вдвоем вокруг болезни.
Он вот по-другому не бывает. То есть, и понимаете, это есть и другая обратная позиция. Вы знаете, вы осложнились, вы подвели работу нашего центра. Ну, типа, вот что это ваша болезнь, да такая? Нет. Тоже не годится. Да, вот эта тема там, вы поздно пришли. Когда пришли, тогда пришли.
Когда пришел,
это вас не должно волновать. То есть, вот это тоже есть такая позиция, да?
Нет, это вот вопрос, как бы танго танцует вдвоем.
Да, то есть здесь. И в этом смысле вот это назначение офлейбл тоже работа вдвоем. То есть никто не, как бы, да, у кого-то ведущая роль, кто-то ведомый, но это не значит, что ведомый вообще не в курсе дела должен быть. Нет, такого быть не может. То есть лечит болезнь двое человек.
Дмитрий Андреевич, у меня такой вопрос сразу вдогонку, раз мы затронули эти все онкологические вещи. Вот есть генетическая предрасположенность, да, к заболеваниям молочных желез. И вот есть наследственные какие-то вещи, которые мы пытаемся понять. И вот BRCA1, BRCA2 – это генетическое обследование, которое говорит о том, есть ли у данной женщины предрасположенность генетически передана ей. А вот за последнее время что-то еще прибавилось к этим?
Очень сильно изменилась ситуация. Во-первых, когда, в принципе, обнаружили эти гены BRCA1, BRCA2, их обнаружили уже лет там 30-40 назад. И сначала обнаружили один, потом второй, потом третий, потом 8, потом 10. И сейчас уже дошли до 100. Плюс еще другие мутации есть, там АТМ, ПАЛБ и так далее, и так далее. То есть и сейчас, еще некоторое время назад, мы с химиотерапевтами, когда обсуждали, кого тестировать, они говорили, у нас была такая общая позиция. Вот если приходит пациент, заболела мама, тетя, еще кто-то, рак молочной железы или рак яичников, кстати сказать. Делаем анализ на 8 частых мутаций. Потом мы перешли к тому, что всем подряд славянской национальности делаем на мутации, потому что ген распространен среди славян и среди евреев ашкенази.
То есть, допустим, генетика славянская по поводу наследственности рака молочной железы и генетика, допустим,
азиатов
разные.
Да, то есть, как ни странно, в Азии мутации встречаются крайне редко. То есть, как-то так сложились обстоятельства. Но сейчас, короче говоря, последний год уже пришли к выводу, что если тестировать, то не на 8 частных мутаций, а прямо начиная от 100 и всем славянской национальности. И неважно там,
Хорошо. Пришла ко мне пациентка на прием, и она мне говорит, что, допустим, у ее мамы был рак молочной железы, который прооперировали, подтвердили гистологически. Ну, мама, слава богу, жила, здорова, все. Но у этой пациентки, у мамы был рак молочной железы. Я как гинеколог, что я должен назначить?
Я обычно начинаю вопрос с обсуждения. И мы говорим о том, что если у вас среди родственников были случаи рака молочной железы, если есть возможность их, больных родственников, те, которые переболели, протестировать, и у них будет найдена мутация, то и вы тоже можете прийти на эту мутацию. Но вы можете сделать это и сами. Вопрос здесь исключительно этический. То есть, когда пациент, допустим, идет на это исследование, он должен понимать, что мы дальше можем ему предложить. То есть, он должен осознавать то, что ему придется принимать решение, и наше предложение. То есть приходит, вот у меня такая ситуация была. Я лечил зубы у стоматолога, и она мне, ну, как бы мы там разговорились после. Она пошла в клинику и сказала: я так хочу полный чекап. Угу. Вот все анализы, которые можно, все, пожалуйста, сдайте. Вот там все сделано, все сделано. Мне сделали и онкомаркеры, и заодно вот на наследственную форму вот это. У нее никто из родственников не болел вообще. И тут у нее приходит эта мутация рака молочной железы. Ей там 55-56 лет. И, соответственно, доктор говорит: знаете, у вас вот пришла такая мутация, у вас предрасположенность, ну, примерно 85-90% есть риски, что вы заболеете раком молочной железы. Она говорит: что мне делать? Он говорит: ну, давайте удалим молочные железы и яичники. Он говорит: я вообще к этому не готов, вот ни капли. То есть... И она, когда мне это рассказывает, и я говорю: ну, вы же как бы, ну, вы проговаривали то, что вы пойдете сдавать анализ, и если что-то будет так, то что вы будете делать? Говорит: нет, я просто как бы вот чисто вот...
Пошла обследоваться.
Вот просто пошла обследоваться. Ну, а теперь меня гнетет то, что я как бы железы не хочу удалять, но понимаю, что высокий риск. Яичники не хочу удалять, но понимаю, что высокий риск. И что мне делать? Я говорю: ну... То есть не каждый, когда мы говорим про этот анализ, мы должны говорить, что вы тоже должны продумать ситуацию, а что вы будете делать. Ну, то есть я
по, по результату, да?
По результату. Если он отрицательный, вопросов нет, все.
То есть таким образом получается, что может возникнуть ситуация, когда у молодой, здоровой женщины, ну, допустим, 40 лет или 30 лет, да, при обследовании выявится высокая вероятность наследственного рака молочной железы. И здесь ей, этой женщине, может быть предложено удалить молочные железы. Даже если она там не рожала, не кормила. Да. Именно профилактически.
Да, такое предложение может быть.
И это решение, оно, получается, не заложено ни в каких клинических рекомендациях, оно не является каким-то... Это на выбор пациента.
Угу.
О как.
Ну, а вы купили машину. У вас есть обязательная программа купить ОСАГО. Без ОСАГО вы двигаться не можете. Каска на ваше усмотрение.
Хорошо, хорошо. Тогда получается, что если этот пациент на данный момент, вот он обследован, здоров, просто у него есть генетическая предрасположенность, он может выбрать не оперироваться.
А выбрать программу более тщательного наблюдения.
Да?
Да.
И вот это более тщательное наблюдение, это чаще в 2 раза или чаще в 3 раза?
Обычно чаще в 4 раза.
В 4?
Да, то есть УЗИ прямо вот чуть ли не каждые 3 месяца.
Каждый квартал, короче.
Да, то есть и более того, еще же мы следим при мутации БРК1, БРК2 за яичниками.
Угу.
И знаете, кстати, самая интересная такая картина, которую я наблюдаю. При наличии мутаций крайне редко встречается пациент, у которого есть, ну, когда он заболевший, рак молочной железы, рак яичников одновременно. Вот, несмотря на то, что сама мутация сопровождается повышением риска, но почему-то в жизни получается либо пациента рак яичников, и он лечится у онкогинеколога,
либо рак молочной железы,
он лечится у нас. Но вот у нас совместный пациент появляется раз в 5 лет. Я вот так посмотрел на свою статистику. То есть вот именно 2. Вот сейчас вот недавно появилась пациентка, ее обследовали, там, ну, сделали как-то в одной из клиник неудачную операцию, сказали, что давайте быстрее, 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 там что-то удалим, удалили, потом оказалось, что это не совсем киста, потом провели гистологию, потом надо, оказался рак яичников, надо доделывать, ну и тут завертелось, закрутилось, ну и тут посмотрели молочные железы на КТ, там увидели опухоль, и оказалось, что у нее и рак яичников, и рак молочной железы, ну это вот большая редкость.
Это редкость, да.
Хотя предрасположенность...
И то, и то.
И то, и то. Ну вот, как-то ни странно, но есть здесь и плюс, что химиотерапия, которую проводят по поводу рака яичников, она частично совпадает с той химиотерапией, которая проводит при раке молочной железы.
Да. Так, Дмитрий Андреевич, ну, если у вас есть вопрос, то можно его задать.
Озвучить, да?
Да.
Сейчас
я тоже, да. У меня есть еще один.
Да.
Если не возражаете. Женщина, которая планирует изменение размера молочных желез с использованием протезов. Есть ли возможность, ну, на сегодняшний день, да, вот использование вот этих моделирующих операций, запрещает ли оно потом кормление грудью при рождении ребенка, да, или сохраняется эта возможность? И, может быть, есть какая-то разница в тех протезах, которые используются, или есть какая-то разница в методиках, или, может быть, требуется удаление этих протезов перед планируемой беременностью, чтобы кормить. Вот этот вопрос, да, протезирование молочной железы и последующее материнство и кормление грудью. Как вот это соотносится?
В целом, когда мы говорим о том, что увеличиваем грудь и ставим имплант за молочную железу, он позволяет в последующем кормить грудью. Есть один нюанс. Когда мы ставим импланты молочных желез, как бы мы ни хотели, ткань молочной железы атрофируется. То есть имплант достаточно сильно давит на молочную железу, и ткань молочной железы атрофируется. И тут надо всегда, когда мы говорим о том, что если вы планируете беременность, рожать, кормить грудью, то форма, естественно, изменится. То есть, как бы мы ни хотели, происходит имплант, он как был в одной форме, так и останется. Грудь видоизменяется, и мы просто должны предупредить, что, ну, возможно, понадобится корректирующая операция. В целом, как бы, женщины делают, ставят импланты и кормят грудью, ну, в общем-то, по большому счету...
То есть, не нужно современные импланты, которые на сегодняшний день используются, да, они не требуют того, чтобы их удаляли перед беременностью, да? Нет такой необходимости.
Сейчас, Дмитрий Васильевич, сейчас есть то, что я вижу огромную такую проблему с имплантами, то, что есть запрос на то, чтобы сделать грудь больше, чем, ну, какую-то большего размера, чем это может вынести организм. То есть я всегда говорю женщинам, если на пакете написано 5 килограмм, в него можно положить и 7 килограмм, но далеко вы не унесете. И вот эта проблема, навязанная масс-медиа, да, что грудь должна быть прямо вот такая огромная, она, ну, не то, что огромная, она пышная, она должна привлекать внимание.
Очень привлекающая.
Очень привлекающая внимание. Она как бы оборачивается тем, что мы потом это видим историю о том, что долго так не получится. То есть, если, ну, все равно, понимаете, здесь есть ткань, да, она выдерживает определенный вес. Да, если мы повышаем, мы ставим там какой-то имплант больших размеров, он все равно приводит нередко к атрофии, и все равно потом приходится это все корректировать и так далее. То есть вопрос, ну, то есть, когда мы как бы умеренный какую-то делаем операцию, ну, тогда все обычно нормально, все долгосрочно. Но есть влияние очень большое медиа. Прямо, оно прямо очень заметно.
То есть. А следом тогда выступает следующий вопрос. Если мы берем изменение размера груди, ну, в каких-то, ну, понятных там размерах, каких-то таких, никак.
Плюс один, плюс два.
Там, плюс один, плюс два там, да? То наличие импланта в молочной железе ограничивает ли как-то оно пациентку в диагностике? Раз. Нужно ли как-то по-другому ее обследовать, может быть. Да, вот она придет ко мне на прием, и я ей скажу, что у меня была мамопластика, у меня стоят импланты. Достаточно ли только УЗИ?
Вы знаете, Дмитрий Васильевич, самое интересное, что древний миф с советских времен еще тянется, что импланты мешают диагностике. Он очень живуч. Ну, просто тогда была диагностика не УЗИ, а маммография. С маммографией сложно сделать, ее сложно прижать. УЗИ фактически становится в 10 раз лучше. Имплант подсвечивает всю молочную железу, он ее расправляет. И я вам честно скажу, у меня не так много там случаев было рака молочной железы на фоне имплантов, но это исключительно первая стадия, потому что он прямо заметен. То есть ставит доктор датчик, имплант выступает как бы...
Контраст.
Как контраст, да.
Как контраст.
И женщина чаще его определяет. То есть надо сказать, что вот имплант, он наоборот, как-то ни странно, помогает
диагностировать сложные случаи.
Сложные случаи, да. То есть...
Тогда следующий вопрос. Когда женщина достигает возраста 40 лет, когда по всем нашим клиническим рекомендациям должна присоединиться маммография?
Пожалуйста, она может присоединяться. Если получается эту маммографию сделать.
Хорошо, а если маммографию не получится сделать?
УЗИ.
Только УЗИ?
И МРТ.
Или МРТ.
Ну, МРТ, мне кажется, дальше лучше использовать с целью диагностики целостности импланта, нежели чем... С точки зрения состояния молочной железы.
То есть после 40 лет нет смысла в обязательном порядке делать МРТ раз в 2 года, так же, как аналог маммографии?
Нет. Вообще, я к МРТ молочной железы отношусь так. Все-таки это метод диагностики, который позволяет в лучшей мере оценить состояние имплантов, чем ткань молочной железы. А УЗИ, поскольку слой тонкий, оно... Ну, его диагностическая ценность на имплантах резко возрастает.
В общем, основное получается это выполнение УЗИ с той или иной частотой, да, и там у кого можно сделать маммографию, у того присоединяется
маммография. А у кого это трудно сделать, если трудно зажать, значит оставляемся на УЗИ. Ну, еще раз повторюсь, что все практически 99 случаев, которые возникали вот рак на импланте, это вот первая стадия. Это, как правило, опухоли, женщины прощупывают сами ее до 1 сантиметра. То есть это... Импланты нам, как-то ни странно, помогают раньше диагностировать, да. То есть, как-то ни странно звучит.
Хорошо. Многие женщины занимаются спортом и занимаются, ну, разными видами спорта, да, и боевые единоборства, и даже тяжелая атлетика, ну, там, редко, конечно, тоже бывает, и где-то и плавание, там, и все. Вот наличие импланта у женщины, оно как-то ограничивает, накладывает ограничения на те виды спорта, которыми она может заниматься.
Конечно, да. То есть, но этот вопрос обсуждается на
консультации у вас, когда
вы... Если мы хотим очень эффектную грудь, то если прибавляется грудь, то при спорте она будет, естественно, как, двигаться.
Как утяжелитель.
Как утяжелитель. И если женщина занимается бегом, да, она будет мешать. Ну, то есть, ну, это неминуемо. То есть, поэтому мы должны обсуждать. То есть, если женщина приходит, и чтобы она была и красивая, и функциональна, и не мешало, ну, то есть, такого, как бы, к сожалению...
Хорошо, а если вот, допустим, ну, плюс один, плюс два сделали, да, это импланты небольших размеров, а женщина, допустим, занимается, ну, для примера, там, карате, допустим.
Ну, если уж прямо таких прямых ударов нет, то проблем не должно быть.
Не возникнет.
Ну, и там, кикбоксингом занимается.
Ну, какие-то вот такие, да, вот...
Ну, в целом, если все аккуратно проходит, то есть, если таких прямо жестких ударов нет, ну... Как правило, женщины не занимаются таким видом спорта.
Ну, есть же такие.
То есть... Ну, есть такие, но мы говорим о том, что берегите себя. То есть, так же, как и бывали случаи, когда имплант рвался от автомобильного ремня. У меня такие были случаи. То есть, когда возникает авария...
При сильной нагрузке.
При сильной нагрузке.
То есть, все-таки женщине, которая задумывается об увеличении размера молочных желез, если она активно занимается спортом, нужно очень хорошо взвесить потребность в этом, да, в этой операции, понимая, что могут быть ограничения.
Да, да. Ну и плюс вы всегда должны понимать, что любое инородное тело, имплантированное в организм, требует технического обслуживания. Всегда. Кардиостимуляторы, протезы, ну все, это все требует технического, ну как бы мы не говорили, то есть это вопрос, то есть, и это, ну как бы звучит так странно, техническое обслуживание, но он есть.
Там. Но он есть.
Он есть, то есть все равно надо... Надо за этим следить.
Дорогие подписчицы, я считаю, что мы сегодня затронули достаточно хорошие вопросы, которые, наверное, все-таки звучат в жизни у вас, у кого-то из вас, я не говорю, что у всех, да, а может быть, какие-то из них и у всех, я так думаю. Вот. Но, по крайней мере, мы с Дмитрием Андреевичем постарались и для себя, и для вас внести какую-то ясность в каких-то моментах, которые могут встретиться, да, в этой жизни. И для того, чтобы вы понимали, как лучше, что правильно, о чем стоит подумать, куда направить свои мысли. И мы будем очень счастливы, если хоть немножко помогли вам принять правильное решение.
Я думаю, что следующий разговор может состояться.
Да, мы поднакопим ваши вопросы. Я думаю, что после этой беседы, наверное, они возникнут, потому что сейчас мы, по сути... воспроизводили свой опыт приемов пациентов и вспоминали какие-то случаи из нашей практики. Но я так думаю, что, наверное, у вас возникнут какие-то вопросы, которые мы сейчас не озвучили.
И которые можно написать в комментариях к нашему видео.
Всего доброго. Здоровья вам.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.